Мы первая в истории человечества школа, где учат тестировщиков. То есть мы специализируемся на тестировщиках. У нас примерно каждый третий на первую работу попадет либо в Google, либо в Apple, либо там еще пару компаний не хуже. Я оказался на рынке в ужасе. И я думаю, надо же, какая фигня получается. Значит, хорошо дела идут пинком, значит, там плохо дела идут, опять пинком.
Сейчас в долине сколько в средний час?
Минимум 15 сейчас. Сейчас минималка 15, да. Я когда написал первую статью, называлась «Черный ход в Силиконовую долину». Когда все вот как бы прощается, да, то есть вот просто ты попал в такое место, в такое время, и, может быть, человек правильный был, и все, что ты накосячил, все прощается. Вот, да, так, все, дарим. Передаем книжку, если будет настроение
делаю
читать.
Да.
Надо бы подписать, наверное, надо. Подписать надо.
It's a final exam.
It's a final exam. Okay.
Привет, друзья! Сегодня мы дошли в очень известное место в Калифорнии. Для всех, кто когда-либо хотя бы раз думал о том, чтобы приехать в Америку, попасть в IT. Все, наверное, знают такого известного человека, как Михаил Портнов. Михаил Портнов и его замечательную школу, которая уже сколько лет?
25 было.
25 лет, на секундочку.
Мы первая в истории человечества школа, где учат тестировщиков. То есть мы специализируемся на тестировщиках.
Я, как вы знаете, на своем канале рассказываю про успешные истории бизнеса, о том, как заработать первый миллион, о том, как развить бизнес с нуля до чего-то более-менее осязаемого. И мне показалось, я даже уверен, что кейс Михаила, он очень интересен. Михаил приехал в Америку как иммигрант и фактически создал узнаваемый бренд, узнаваемый бизнес, поэтому для меня сегодня большая возможность и радость с вами пообщаться, Михаил, спасибо, что нашли
взаимно,
время.
Взаимно.
Вот, и очень интересно вашу реальную историю услышать. Давайте, наверное, очень кратко, вот как вы попали и как вы вообще перешли к истории бизнеса, да? Почему вы решили создать дружколу? Почему не пойти, к примеру, там, не знаю, программистом работать?
Так я же, собственно, и был там
в IT,
работал, да, но получилось так, что профессия, в которую меня занесло, вот это тестирование, оказалась новой профессией. Я не знал, меня просто приятель привел там, думали, что я программировать буду, я как раз там книжечку почитал, и я вообще электронщик по образованию, связист. И я когда-то программировал микропроцессоры там в двоичных, 16-ричных, там на кодах на ассемблерах там и так далее. Ну, прошло какое-то время, я выпал. Я занимался разработкой методов быстрого обучения после. И когда уже сюда приехал, ну, вот он меня привел туда. Дал книжку почитать, привел к себе в контору. И они говорят, тестировать будешь? Я говорю, ну, что скажете, буду, а то не все равно. Ну, что скажете, сделаем. И они говорят, ну, вот тестируй. И там получилось удачно, в том смысле, что просуществовала позиция и компания недолго, потому что я оказался на рынке в ужасе. Сделал какое-то резюме, надо было подумать, как сделать. Мне уже было 37 лет, надо было понять, как себя подать.
А сколько вы приехали?
Я приехал в 35 почти. Mm-hmm. Почти 35 mm-hmm. мне было. Вот. И, ну, как-то я понял, как это сделать. Тут же нашел следующую работу на больше денег. А там была другая история. Если первая компания развалилась, потому что там было плохо с деньгами, то вторая компания была такая успешная, что их купили. Их купили, и первым делом избавились от всех тех, кому нужно было, вот уже подходили сроки акциями расплачиваться, да, stock options вот эти вот.
Да-да.
Вот нас всех тут же и выкинули. И я думаю, надо же, какая фигня получается. Значит, хорошо дела идут пинком, значит, там плохо дела идут, опять пинком. Но это было вот в начале 90-х, там, 92-м история начала, 93-й. Ну, думаю, да.
Жестокий бизнес.
Ну, жизнь такая, рецессия же была. Вообще время такое было очень несимпатичное. И тут я нашел работу в компании Borland. Borland тогда был как сейчас Facebook. Это было что-то такое легендарное, местное. Вот. И вот...
Borland C++, это да? Это же их?
Это их, да. Но они начинали там, может быть, с Turbo Pascal, там C++ потом добавился. Ну да, они были очень известны. И вот, когда я уже там работал, и поскольку работу приходилось менять там раз в год минимум, в силу разных обстоятельств, то вот Я видел, как рынок меняется. Я сказал, мама родная, это же пропадает, никто же не знает, что есть такая вещь, это же в себе держать невозможно. И вот уже работая в Борланде в 94 году, в августе, вот я уже начал вот это... Я еще не знал, как пойдет, знаете, тоже. Я когда написал первую статью, называлась «Черный ход в Силиконовую долину». Я даже ее подписал псевдонимом каким-то, потому что я думаю, мало ли что, сейчас, не дай бог, что-то обрушится, вот это, на всю жизнь там пятно черное. Вот. Но пошло очень хорошо. И по времени совпало. Вот бум такой был, знаете, вот прямо все вот, вот так летело. И первые наши студенты вообще по-русски преподавали.
Ну вот уточняющий вопрос. Да. Когда у вас произошел переход между наемного менеджера фактически в собственника своего небольшого бизнеса?
Это параллельно происходило. То есть я работал в индустрии, параллельно я начал вот эти обучения, ну там вечерами, там по выходным и так далее. Потом оно разрослось. Вот если, скажем, в августе 94-го мы начали, то через полтора года примерно оно уже достигло таких масштабов, что я уже не мог оставаться на работе и совмещать, потому что надо было либо одно, либо другое. То есть ты не можешь не додавать сразу в двух местах. И я как-то чувствовал себя более, ну как сказать, таким дающим в мир. Понимаете, тут жизнь людей меняешь. Ну, и, соответственно, я оставил работу и пришел, вот, стал заниматься школой фулл-тайм на постоянной основе. И вот с тех пор так оно как-то... Это недолго заняло, но опять был бум, все это перло. Мы были первые, понимаете? Я потом уже, когда изучал теорию бизнеса и все эти дела, я спрашивал себя, была ли хоть одна ошибка, о которой люди пишут, чтобы я ее не совершил. Но
мы поговорим об этом подробнее, да.
Но когда ты горишь этим делом, когда у тебя получается, когда все вот как бы прощается, да, то есть вот... Просто ты попал в такое место, в такое время, и, может быть, человек правильный был. И все, что ты накосячил, все прощается. И вот так оно пошло. Но
у вас первые сотрудники это кто были? Вы, супруга Светлана, нет?
Супруга финансами занималась. Ага. Значит, то есть она работала, она в это время работала. Она тоже в приличных местах работала, тоже там по этой специальности. Она там и в Xerox была, и в McAfee, и в Microsoft, и там в Informix, в разных приличных местах. Мы оба институт связи заканчиваем, мы, в принципе, электронщики. И она не вела занятий никогда, но она вот именно придерживала финансы в порядке. А первый сотрудник у нас появился 1 мая 96 года, когда мы сняли помещение, потому что до этого мы были у меня в гараже. А уже из гаража мы переехали в помещение.
То есть вы как Юлик Пакар тоже начинали в гараже?
Ну, можно так сказать. Многие начинают в гараже. У меня там оборудовали класс, там туалет свой в гараже был, свой туалет, отдельный вход с улицы. Ну чего же, мы специально дом купили, когда мы покупали дом, я сказал, о, вот тут будет это все. Но там соседи, понимаете, и потом, вы знаете, еще русские, они выходят когда, там 10 человек сразу начинают курить. И вот это облако, оно уходит, ну, куда ветер дует, вот туда, на соседей. То есть это, конечно, не могло долго продолжаться. И в итоге я снял помещение, но уже видя, что пошло, там уже успешно. И первый чек был человек, который получал $6 в час. Это был 96-й год. Значит,
сейчас в долине сколько средний час?
Минимум 15 час. Сейчас минималка 15, да. На эту должность сегодня я бы брал на $25. Вот тогда это было $6, была женщина, мама приятеля нашего. И вот она просто была, ну, офис-менеджер такой, да, вот она тут сидела вот так, и там приходили люди, она с них деньги собирала, там, я не знаю, там еще что-то. Вот это был первый сотрудник, и были преподаватели, которые там вечерами преподавали, из индустрии были люди. Но по-настоящему это дело стало таким много.
Когда вы почувствовали, что вот прет уже?
Когда
все
прет, я вам скажу, это был 99-й, 2000-й год, когда вот интернет-бум. Мы тогда начали делать грин-карты, привозить людей. Мы сделали, наверное, 2,5 десятка семей. Мы сделали им грин-карты, мы их привозили на работу, мы их устраивали на проекты параллельно со школой. И у меня вот было такое ощущение, это эзотерика еще увлекался, и у меня было такое ощущение, что вот еду, сейчас вот рукой сделаю, вот так вот в хайвей встанет. То есть вот так перло, ну я еще помоложе был тоже. Вот, и... Ну я не делал, мне же жалко хайвей там. Люди едут все-таки.
Помните, был фильм «Брус Олмайти», который останавливался?
Ну, да. Я вам скажу, когда у нас была новогодняя партия на 2001 год, да, в конце 2000-го, там, в последних числах декабря у нас была новогодняя партия, там было 80 человек.
Сейчас?
2000 год.
2000.
В 2000 году, когда вот на, так сказать, на излете интернет-бума, и там были сотрудники, ну, с женами, у кого жены, там вот, вот нас было вместе 80 человек.
Сколько вас сейчас в команде?
У нас постоянных, вот все, кто... постоянных сотрудников десяток. А, ну, еще есть люди, которые вечерами, ну, еще, может быть, десяток. Вот, ну, ну, еще раз, у нас нет задачи, чтобы их было много. Кроме того, сейчас мы не занимаемся вот этими привозом по рабочим визам, поэтому, соответственно, у нас все ограничено только теми, кто прямо в школе работает, кто обслуживает учебный процесс.
Вопрос, вот знаете, есть такое выражение юмористическое, что вот хороший бизнес стартапом не назовут. Какой момент у вас это превратилось из стартапа, или ну, у вас сразу же стало прибыльным с первых дней, то есть это не был классический стартап, когда нужно рисковать, там, я не знаю, какие-то деньги привлекать, то сразу же вот бутстрэппинг классический начался?
Мой расход был в $200. За $200 я договорился в местной газете, что они русской, русскоязычные, они дали статью, я написал, вот это вот «Черный ход в Силиконовую долину», но они говорят, ну а что, статью-то надо как-то, чтобы деньги за что-то было взять, давайте еще объявление дадите. Я говорю, хорошо, я не верю в объявление в таком виде, потому что доверия к ним нет. Но, ну, неважно, они хотели, чтобы было объявление, мы дали объявление, взяли за это с меня $200, статья как бы бесплатная, все равно какой-то материал был нужен. И вот с этого началось, пришло, ну, сколько-то людей пришло поговорить. В общем, общее количество было 18 человек, по-моему.
То есть, в первые дни вы уже стали зарабатывать?
Ну да. Оно никогда не было убыточным, мы никогда не вкладывали туда ничего. И с точки зрения как бы возврата на вложенные деньги, ну, учитывая, что сам работаешь, то есть не то, что я вот как предприниматель всех организовал, должен был деньги получить. Я и был сам. Я сам собирал людей, я сам писал публикации, я сам проводил уроки, я сам писал резюме, сам давал им там референсы, где нужно. То есть это была операция из одного человека.
Обратите внимание, да, если хотите бизнес, чтобы с первых дней не поедал деньги, а генерировал, то есть человек делал все сам.
Есть еще один момент. Если вы берете каких-то других людей,
да,
то вы попадаете в одну из двух ситуаций. Ситуация первая, эти люди не соответствуют вашему видению, так, и они губят то, что вы могли бы сами сделать. Второй вариант, они достаточно круты, и вы, собирая народ и так далее, вы выводите их на орбиту, с которой они уходят в самостоятельное плавание, и вы остаетесь без них и без той части клиентуры, которая своим успехом считает, что они обязаны ему, потому что это он, а не вы. То есть вы должны соответствовать, чтобы люди, которые приходят и уходят, спасибо всем, но это вы создали систему, которая работает независимо от того, кто в нее подошел. Хотя, безусловно, мы очень ценим каждого, кто подошел и там поучаствовал, но ты должен опять, ты должен сам соответствовать. Если ты сам не соответствуешь, ты не соберешь команду, ты не... Что? Тебе предложить нечего, может быть, или ты, идея хорошая, но ты не знаешь, как реализовать. Бывает, одного компонентика не хватает, двух компонентиков не хватает, и тебя уже нет. А когда есть конкуренция...
Вот коль затронули тему персонала, это такая болезненная тема, наверное, для любого предпринимателя. Сейчас у вас, вы говорите, порядка там 30 человек.
Нет, ну 20.
Я знаю, что некоторые из них с вами очень давно уже,
да,
не первый день. Вот анализируя сейчас в ретроспективе, как вы отбирали людей? Потому что в долине, когда зарплаты здесь безумные, будем откровенны, там 150 тысяч и не подходи.
Это программист уже.
Ну, это программист, да, но все равно. То есть стоимость жизни сумасшедшая. Одна из самых дорогих в мире. Вот человека перекупить, в принципе, очень легко, если предлагают высокие зарплатные ставки. Как вы 10 лет назад отбирали, сейчас отбираете? Вот есть у вас какие-то раз, два, три, 10 принципов
у Михаила Портнова? У нас нету никаких... таких вот проблем, как вы сейчас перечислили, потому что мы не в том бизнесе, где много предложения, много народу, и вот они там где-то как-то вот так вот соревнуются, кто деньгами там кого-то сманит. У нас такого близко нет. Значит, мы хотим человека, который с удовольствием преподает, и который предпочитает преподавать, пусть за меньшие деньги, чем, допустим, сидеть в индустрии за больше. Если вы хотите где-то преподавать, у вас проблема. Потому что мест, в которых можно преподавать, просто по пальцам пересчитать. Таких мест где вы можете преподавать, и чтобы вокруг вас были нормальные люди, адекватные, и с юморком, и какая-то вот обстановка такая, и прикольно.
Говорящие на родном языке.
Да, даже не в языке, но свои ребята. Mm-hmm. А кроме нас вообще никого нет. Просто нет никого. На всю Кремниевую долину. Поэтому у нас своя ниша, которую мы занимаем. И люди, которые у нас работают, они работают тут не потому, что они там не могут тут или там, а потому, что они предпочитают тут. Есть очень много людей, которые не борются за выживание. Вот я не борюсь за выживание. Угу. Так? Ни один из наших преподавателей за выживание не борется. То есть у них в семье есть какой-то доход. Доход может быть из самых разных источников. Может быть, допустим, они раньше заработали. Может быть, там, допустим, супруг зарабатывает, и как бы, женщина может себе позволить угу. как бы, заниматься тем, что ей там, удобнее, ближе. Там, у кого-то с детьми, у кого-то еще что-то. Но, во всяком случае, это их сознательный выбор. И если они с этим сознательным выбором захотят куда-то еще пойти, у них проблема.
То есть вы не конкурируете там, с, не знаю, с Udacity, с какими-нибудь IT-курсами, которые онлайн люди могут вести?
Udacity вы пойдете десятку, заплатите. Ага. И на этом все закончится.
Вот вы говорите, как клиент.
А я вот ко мне приходит, mm-hmm. допустим, клиент. Мой клиент платит $1000. Mm-hmm. Мне говорят, а почему вы не сделаете что-нибудь на Udacity, на угу. там, Udemy, там, еще что-то? Да, да. Я за десятку не работаю. Угу. Я не торгую знанием. Знание сегодня не стоит ничего. Знание бесплатно. Вот вы можете пойти на YouTube и даже десятку не платить. Ну, и да. получите, можете найти материал гораздо более качественный, чем там на любой онлайновой платформе вы возьмете за десятку. То, что вы возьмете у меня за 1000, вы ни в одном месте не возьмете ни за 2, ни за 3, ни за 5. Если вы это поняли, то вы мой клиент, и мы с вами работаем. Если вы этого не поняли, идите на Udacity, так? Потратьте свою десятку, и когда до вас дойдет, что время идет, жизнь проходит, а вы торчите из того же самого места, из которого торчали всегда, тогда, может быть, до вас дойдет. Да нет. Да нет. У нас 1000 человек студентов в год. Угу. 1000. Это при том, что мы не объявляемся, ни advertisement, ничего мы не делаем. 1000 человек собирается по рефералам, по word of mouth, угу. да, от других людей. Вот это 1000, вот нам хватает вот так вот. И...
На хлеб с маслом хватает.
Да не то слово.
Если все-таки говорить о том, за 25 лет, вот могли бы выделить 3 момента, как для вас, как собственника, как основателя, которые были вот самые тяжелые? Почему? Именно с точки зрения бизнеса, не с точки зрения жизни в Америке.
Ну, во-первых, очень тяжелое время было, когда обвалился интернет-бум. Угу. И, ну вот, я бы сказал, 2001, 2002 и 2003 были очень тяжелыми, потому что не было работы.
Все легло.
Легло. 4-й, 5-й, там другое. 2004-й, 2005-й. Там было тяжело, потому что люди не верили, что работа появилась, но она mm-hmm. была. И люди, которые приходили к нам тогда, они вылетали на работу шикарно. И мы тогда, учитывая небольшие объемы, мы тогда вышли на такой уровень, что могли каждого отдать в компанию на практику. Там многих оставляли, и тогда мы до этого не могли. Mm-hmm. Вот. И вот, то есть мы, с одной стороны, стали мощнее, как школа, с другой стороны, результат уже был, но просто не все знали. Они, знаете, ощущение, ну уже рухнуло, уже все. Вот это действительно рухнуло, было 2001, 2002, 2003. А вот уже 4, 5, пожалуйста, было полно работы, надо было просто преодолеть вот этот тормоз, так сказать, в сознании. Но мы-то начали с того, что приходили люди, вот в 2004 году приходили люди, там, программисты с женой приходят и говорят, скажите, а что это за профессия такая? Вот я программист, у нас нет тестеров. Угу. То есть мы должны были объяснить людям, которые... Первый раз слышу, что есть такая профессия, что она есть. И я тогда, знаете, в 2004, 2005, 2006, уже там интернет вот появился. Я думаю, боже, наступит какое-нибудь время, чтобы человек пошел на Google, ну не Google, там что-то было, Yahoo, там, да, да. и написал бы туда софтвер, тестинг, классы, и чтобы мы вышли там. И так далее. Я мечтал об этом.
Как все меняется.
Ну да, мы же пробивали эту стену, мы создали эту нишу на рынке. Это потом там столько народу набежало. Там, это... Очень трудно быть первым. С другой стороны, первым быть и выгодно тоже. Если ты уже в состоянии, то ты остаешься. Следующий момент состоит в том, что когда была рецессия, к этому моменту было много школ. Там русских с десяток было. Вот берешь русскую газету, десяток. Угу. Было 3 китайских. Было там штук, не знаю, 8-10 консалтингов мелких из Индии народ. И у меня был вопрос. Закрыть лавочку к чертовой матери? Потому что было время, там было 2-3 студента в классе сидел. Но я в это время начал страховое агентство, и так мы совмещали в одном помещении те же сотрудники. И я думал, ну если я сейчас выдержу это, не брошу, то тогда, угу. когда пойдет обратно, то мы соберем сразу все. Вот как этот Форест Гамп, да, там да, да, да. одна шунга рыболовецкая осталась на плаву и всех креветок подобрала. Да?
Называется «The winner takes it all».
Ну, можно так сказать, да. В данном случае и мы выстояли, и мы, значит, они все куда-то разбежались, вот, а мы выстояли, в частности, за счет этого бизнеса по страхованию, который я потом продал, и как я был рад.
Ну, то есть, первый у вас момент был сложный, это вот когда рецессия сразу же произошла.
Это было самое гнусное. Да, да. Это было намного хуже, чем когда мы только начинали, и никто не знал. Потому что вот было ощущение субъективно, вот, знаете как, вот солдат, его поставили на посту, да, стоять, и наши ушли и бросили его, забыли, что он есть, этот солдат. И вот он стоит с этим ружьем на посту, и он все не знает, что происходит. Да. Да, то есть, вот у меня было такое ощущение. Еще у меня было ощущение, что я уже ресурс свой прожил. Вот я пришел в эту реинкарнацию, и меня тут забыли. Меня надо было уже дальше куда-то отправить. А я вот живу тут, и мне тут совершенно нечего делать, а мне там 46 лет или там 47, я не помню. Я 56-го года. 44. 44 года мне, понимаешь? И я никому не нужен. И это было очень тяжело. Ну, очень.
Хорошо, это первый. Ну. Еще такой вот момент, не связанный с кризисом. Когда вы чувствовали, что вот это проверка моего бизнес, моей бизнес-готовности как собственника.
Я вам скажу такую вещь. Я по воспитанию, по рождению, не знаю, я тонкокожий был. Был. Сейчас я, конечно, уже, так сказать, немножко слоновость появилась, но я был тонкокожий, ранимый. То есть вот там где-то сказали гадость какую-то. Я говорю, как же так? Я вообще к несправедливости очень болезненно отношусь. Там вот наших бьют, понимаешь? Я хватаю, я уже менеджером был, там какой-то у меня парнишка был, 19-летний сотрудник. Из-за девочки там какой-то пришел жлоб там с ним драться. И когда мне девочка прибегает и говорит, сейчас там моего этого, как его, Филиппа, говорит, сейчас там убьют, у него пистолет с собой. И я срываюсь с места и несусь, значит, разнимать этих уродов там, и все смотрю, чтобы он пистолет он не вытащил, понимаешь? Я когда-то сам занимался боксом, там, не то, что я его испугался сильно, но когда менеджер по девелопменту мне говорит, Миша, говорит, ты же на всю голову больной. Я говорю, а что делать? Он говорит, полицию вызвать. Я говорю, так его же убьют за это время. Он говорит, ну не бежать же тебе самому. Я говорю, а кто побежит?
Это еще советское воспитание.
Ну, советское, да. Но я просто к чему расскажу, что наших бьют, понимаешь? И вот я пережил болезненно, оно не стоило того, я сейчас это понимаю, но было так болезненно все это переживать, я на этом деле диабет получил, потому что от стресса.
То есть отзывы, да, вы имеете в виду
не
это
или что? Мое отношение к этому. Сегодня,
близко брал
вот сердце. Сегодня я блогер, сегодня я вам скажу, если у тебя нет толпы хейтеров, если на тебя не выливается каждый день ведро дерьма, ты вообще никто, ты не состоялся, тебя нет, нет. Потому что как только ты что-то из себя начнешь представлять, тебе этого не простит ни одно ничтожество. Они все соберутся и будут тебя мочить, понимаешь?
Друзья, вывод. Если вас не мочат, что-то делаете неправильно.
Если вы пришли куда-то, и там одни звездочки...
Почитатели ваши.
Нет, и там одни звездочки стоят, лайки, ну, в смысле, вот это вот. Где-нибудь, не знаю, там, на Гугле, на Елпе.
Купленные комментарии.
Это подстава. Все, что реально чего-то стоит, там будет волна ненавистников. Не потому, что он плохо сделал, а потому, что ему не простят, что он хорошо сделал. Но я это очень болезненно переживал. У меня диабет на этой почве развился. Я потом, когда генетические тесты уже пошли, у меня нет никакой предрасположенности к диабету. Генетически это не мое вообще.
Одна из болезней предпринимателя – это сердечные приступы и все, что с этим связано.
Холестерол повышенный, вот диабет, давление и все такое. И я сейчас окреп немножко, я начал спортом заниматься. Я сейчас очень крепкий мужик. Я в 62 года начал заниматься бодибилдингом. Похудели. Ну, похудел это отдельно, я 20 килограмм потерял, да, но я крепкий, как, я не знаю что, я никогда в жизни таким не был мускулистым и все, как вот сейчас.
То есть, вывод два, меньше эмоций, меньше обращать внимание на дураков, дураки все забудут.
Занимайтесь, если вы тоже легко ранимый и такой, это для нормального человека, это очень естественно, это сволочь неуязвимая, ее не взять ничем, понимаете, вот, а приличный человек, он ранимый. Поэтому занимайтесь этим, сознательно себе скажите, это мое отношение, и с этим надо работать. Это может быть психотерапевт, это может быть какая-то практика. Вот я, например, эзотерикой занимался там 4 года, и я хочу сказать, что это меня кардинально перевернуло. в отношении не только меня к себе, но это мгновенно влияет на отношение других людей к тебе, ты это сразу видишь. Вот я в класс захожу, да? Ну, раньше я заходил в класс, ну, сидят студенты. Да? Сейчас я захожу в класс, они, класс вспыхивает. Они прям глазища у них вспыхивают. Потому что я другой, и я с другим пришел. Потому что вот это очень важно, не дать вот этой негативной энергии, токсичности вот этой, не дать вас сломать, потому что это неотъемлемая часть вот этого всего.
Еще один вопрос, который, да, наверное, каждый предприниматель себе задает, и я в свое время задавал. Да. Наступает момент, ты видишь, бизнес растет, вот они деньги, вот они, вот раньше их не было, вот они пришли.
Думаешь, зачем столько?
Ну, обычно вторая проблема, да, у людей, это как расти, как съесть все, что можно съесть. Вот я слышал от многих людей, буду откровенен,
да,
почему школа Михаила Портнова, почему вы не размножаетесь, так сказать? Почему у вас все больше и больше и больше по Америке не становится? У вас вопрос, как у собственника, амбициозного человека, который там чего-то достиг уже в этой жизни, не возникал, что мне надо быстрее расти? Появляются Курсера, Udacity, Udemy, поднимают миллионы, сотни миллионов долларов. Курсера там сейчас вообще эвалюация миллиард.
С этим я никак
вот
не...
Как вы с проблемой роста?
Значит, смотри, мы, во-первых, мы пробовали делать там отделение. У нас, да, было в Лос-Анджелесе, например, да, в Сан-Франциско. Не хочу, мы бутиковые, понимаете? Mm-hmm. Мы не Макдоналдс, мы бутиковые. У нас кардинально важно вот то, что ты пришел к нам сюда, и вот с тобой был там Вася, Петя, Коля и так далее. Если я буду нанимать каких-то людей там и так далее, uh-huh, вот, я тогда превращусь непонятно во что. Вот в Академию ШАГ, например. Да? Я очень хорошо отношусь к Академии ШАГ, я с владельцем знаком. Там,
я Дмитрия Корчевского хорошо, да, знаю.
Да, да, вот мы с ним, я его даже на видео снимал. Yeah. Но это другое. Это абсолютно другое. То есть, когда вы приходите в Академию ШАГ в Днепропетровске или во Львове, или там в Киеве и так далее, вы не приходите к тем людям, которые там работают, вы приходите в Академию ШАГ, независимо от того...
К бизнесу, да.
К бизнесу. У нас другое. У нас бизнес, он такой персонализированный. Угу. Поэтому, если я кому-то это начинаю передоверять, я не могу это смотреть на это спокойно. Мне, это не то, что я хочу, это мне не нравится. Это первое. Второе...
То есть, вы не любите делегировать?
Я, наверное, первое, не умею. Uh-huh. Во-вторых, я вижу, что ухудшается качество этого, uh-huh, дела. И мы же не организация, которая учит. Uh-huh. Вот вы видите, Курсера там. Да Курсера я вообще... Это не конкурент никому. Ну, мне так точно. Uh-huh. Я занимаюсь тем, чтобы человек работал.
Ну, понятно.
Ты ко мне приходишь и платишь мне 1000 там в онлайн-классе, uh-huh, чтобы на работу попасть, а не чтобы курс какой-то взять. Uh-huh. Курс вообще денег не стоит. За что Курсера денег-то платить? Значит, ну, я утрирую, но так, uh-huh, в принципе. Значит, поэтому, когда появилось онлайновое это хозяйство, в 2011 году я долго тянул, потому что что-то мне... Я тоже понимал, что качество будет не то, это не все. Угу. Но, тем не менее, с 2011 года в мае месяце будет уже вот 9 лет. Да?
Значит, да,
с 2011 года мы учим в онлайне. Я учу лично, живьем. Я веду половину класса сам, и еще, угу, полкласса ведут люди, которые проекты там делают со студентами. И оно растет, 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 растет. Вот если бы я вам показал там, допустим, вот рекрутерские у меня есть ресурсы, где, mm-hmm, я смотрю там, я контролирую, как студенты создают свои профайлы, чтобы они в поиске выходили на первом, mm-hmm, месте. И я постоянно смотрю, вот они, он создал профайл, тут же он мне пишет, я иду смотреть, вышел, не вышел, как вышел, где вышел, что подправить, вот такую работу мы с ними делаем. На Курсере вам с этим не помогут. Вы сделаете резюме после Курсера и будете там...
Ну, то есть вы умышленно свой бизнес хотите или хотели сохранять бутиковым, контролировать каждый там шаг.
Чтобы качественно было. Uh-huh. И в итоге, значит, у меня, вот у нас тут на кампусе в год 400 студентов, а еще 600, 700 у нас в онлайне. То есть у нас за 1000 студентов, и в онлайне я могу и сколько хочешь сожрать. Но тоже мне, как бы сказать, я бы лучше, конечно, может, я бы лучше вместо 700 имел бы там 500, но ударных, чем, например, 700, разных. Uh-huh. И они в онлайне сами решают, брать класс или нет. То есть я им даю 3 урока бесплатные, они смотрят, участвуют и говорят, я хочу остаться. Ну, хорошо, заплатил деньги, остался. Но я их не очень контролирую там. И группы большие, вот у меня сейчас группы там, сейчас у меня группа где-то 210 человек.
Uh-huh. Прилично.
Прилично. И получается такая история, что на кампусе, что в онлайне, 90% того, что он там получил в результат, это его собственная работа. Ты не можешь заплатить там, скажем, 5000 тут или 1000 там, и чтобы тебя отнесли на руках. 90% это ты и твоя работа. Еще 10% это люди, к которым ты пришел. эти люди, к которым ты пришел, могут тебе сделать минус 50, mm-hmm. если ты не к тем пришел. Но больше, чем 10, они не сделают, потому что 90 на тебе. Если все хорошо, то ты должен... Поэтому, сколько бы их ни было, значит, вот они растут, растут, постоянно растет онлайн-класс. Поэтому моя экспансия, mm-hmm. она как бы ограничена этим онлайн-классом, потому что это самый удобный формат. У меня практически нет расходов никаких. Ну, что я там за лицензии заплатил? Ну, преподавателям там не обидим.
Понятно,
там, ну...
то есть проблема роста в классическом сценарии, она у вас
Смотрите, что будет. Допустим, я открыл отделение в Остине. Что mm-hmm. это значит? То есть мало того, что надо заплатить людям, я же должен помещение снять. А знаете, какое снять помещение? Это несколько лет вообще без прибыли работать.
Знаю.
Больше того. Если я сделал отделение в Остине, сколько людей я смогу реально выпустить в год, чтобы они таки пошли и нашли работу, а они остались бы без работы, и я бы был там позором по всему интернету, ходил бы как чувак, который бабки взял.
Ну да, это сложнее, чем, конечно.
Значит, итак, если я сделал по стране, допустим, там 20 локейшнс, да, uh-huh. вот то есть места, да, можно в Майами сделать, uh-huh. можно сделать там в Нью-Йорке, можно сделать в Чикаго, в Филадельфии, там, в Лос-Анджелесе и так далее. Допустим, я должен потратить чудовищные деньги на содержание помещения, uh-huh. на то, чтобы заплатить там людям и так далее. Но в итоге я, во-первых, не заработаю ни копейки. Во-вторых, эти люди не смогут найти работу, потому что таких мест, где вот можно такой кампус держать, как у нас, где 400 человек, и они более-менее работают, таких мест, кроме Силиконовой долины, нету. Их просто нету.
Ну, мало, да.
Ну, я имею в виду в Америке. Аж... Угу. Нет, ну, есть Нью-Йорк, конечно, там тоже работа, но 400 человек там ты не выдержишь. Угу. Ну, там, не знаю, может быть, 150 в год нормально. Там где-нибудь на всю Флориду, может быть, еще там 50 человек. Ну, не 100. Поэтому у меня из Флориды за год в онлайне проходит, может быть, я не знаю, ну полсотни. Uh-huh. Из Нью-Йорка проходит, наверное, полсотни. Из Чикаго проходит, может быть, полсотни. Из Лос-Анджелеса полсотни. Из больших мегаполисов. Но чтобы эти полсотни отучить там, на кампусе каком-то, я останусь в убытке.
Понятно.
То есть в нашем бизнесе это было бы просто либо быть в убытке, либо 2-3 года простоять, создать колоссальное негативное поле, потому что uh-huh. люди, которые заплатили, ничего не нашли, и все равно закрыться. Но только уже теперь ты будешь как враг народа.
Вопрос, который любой предприниматель всегда в своей жизни встречает, это что меня заставляет утром просыпаться, особенно когда у меня есть недвижимость, у меня уже есть средства к существованию, у меня все комфортно, да, и мягко, и пушисто. Вот вы...
Значит, я с удовольствием хожу на работу, и если мы, может быть, это посмотрим со стороны пирамиды Маслоу, да, то есть сначала ты это делаешь, потому что тебе надо как-то жить, а потом ты это делаешь, потому что ты через это самореализуешься, а потом ты, можешь сказать, так сказать, просветляешься и просто делаешь, потому что ты хочешь в мир что-то такое отдавать, и от этого балдеешь. Поэтому я вообще...
То есть кризиса жара у вас как такового не было?
Нет, но мне просто чего хочется? Попутешествовать, может быть, как-то, знаете, что по времени оторваться от места. Вот мне будет в апреле 64 года. Mm-hmm. И я понимаю, что сколько лет там у меня остается для того, чтобы и здоровье было, и деньги, и настроение, и желание, и так далее, там как-то еще что-то посмотреть на свете. Это время сокращается, причем быстро. Поэтому... Значит, я сейчас кампусом практически не занимаюсь, да, есть другой человек, который занимается кампусом. Я оставил себе исключительно онлайновые операции. И я только что там в Чехии был 3 недели. Я 3 недели там занимался, мне без разницы. Вот мы сейчас на Гавайи поедем. Значит, я с Гавайев буду заниматься. То есть мне абсолютно без разницы, где на карте я нахожусь. Я это делал из Флориды, я это делал из Мексики. Там,
ну, если вот, да, кто-то столкнулся с такой проблемой, у вас есть какой-то универсальный рецепт, как бизнесмену, собственнику,
да,
предпринимателю возвращаться к желанию что-то снова создавать в бизнесе?
Значит, надо себя спросить, из-за чего я в этом бизнесе. То есть, если я в бизнесе из-за заработка, ну, так у тебя выхода нет, что тебе мотивируется. Сиди и работай, да, как наемный человек. Вот. Свой ненормированный рабочий бизнес-день. Если ты это делаешь для удовольствия, значит, не задавайся вопросом, почему. Если ты устал как-то, ну, поди отдохни. Но, в общем, в целом, по-разному можно там смотреть на это дело, но я как бы из такого бизнеса, где я с удовольствием всегда это делаю. То есть я получаю, я не устаю получать удовольствие от тех вещей, от которых я получал удовольствие 20 лет назад. То есть вот каждый человек, вот он живой человек, вот ты его видишь, у него надежды, у него какие-то вещи в голове, и вот он раз изменил свою судьбу. Ну, сколько нужно изменить там судеб, причем это происходит одна за другой, да, это не то, что вот ты там как-то изменил там на всю страну, революцию сделал, нет, ты вот по одному. Мы каждый раз, вот мы, у нас праздник, мы каждый раз что-то происходит, мы говорим «да», вот, и...
Он устроился в Google.
Для нас Google не имеет никакого такого пиетета, у нас нет, у нас примерно каждый третий на первую работу попадет либо в Google, либо в Apple, либо там еще пару компаний не хуже. Вот, поэтому в Google, может быть, тяжело попасть на постоянную позицию, а поскольку на контракты вот эти там 3-6 месяцев, это, в общем, только ленивый не попал.
У вас, я внимательно слежу за вашим каналом, там уже не первый год, большая группа людей, это люди, которые, ну, банально хотят там переехать в Америку. Они еще не знают, что здесь ожидают, просто им очень нравится эта мечта. Угу. Вы видели, наверное, за свою жизнь сотни успешных историй, вы многих из них, я видел, даже встречаете в аэропорту,
да.
Вы с ними потом живете, проживаете жизнь. Вопрос, те, кто добиваются здесь успеха, вот почему они добиваются успеха? Вы задавали себе такой вопрос?
О, конечно, мы на самом деле не спрашиваем себя, почему они добились, мы смотрим на тех, у кого не получается.
Ну, в том числе.
И мы сравниваем вот этих и тех, и в общем-то, почему же у этих получилось, а у этих нет. Причем люди, у которых не получилось, иногда намного талантливее и предрасположеннее к успеху, чем, допустим, вот тот, который, уж мы даже не знали, там, может, он зря, мы еще и отговаривали, понимаешь, а он жах и взлетел. Поэтому это вопрос того, что человек должен знать, зачем ему это надо. Потому что если тебя пригнали, там, скажем, родственники сюда, а ты не хотел, какие бы у тебя таланты ни были, ты ничего...
Первое – это мотивация, да?
Он должен быть мотивирован. Второе – он должен быть достаточно собран, чтобы выполнять те действия, которые надо выполнять. Потому что очень многие люди успокаиваются в тот момент, когда деньги заплатили. Вот он заплатил деньги, и он как-то считает, что все. А там на самом деле еще надо пахать и пахать и пахать и пахать. И вот эта часть, она как-то не мимо проходит. Есть люди, которые неустойчивы.
Извините, а второй вывод подведу, чтобы просто было тем понятно. Смотрите, второе – это помнить, что за любым успехом стоит тяжелый труд, и нужно банально иногда вкалывать для того,
надо чтобы просто свою часть,
full instruction.
Свою часть надо выполнять. Ты не можешь срезать углы там, где уже все уже надо делать, понимаешь? Вот. Надо свою часть надо делать. Знаешь, как вот там, допустим, я не там пишут там мизер какой-нибудь. Да. Свои взятки надо взять, но ты не можешь так вот от всего отбиться.
Если ты повар, ты должен сначала картошку почистить, потом кастрюлю помыть.
Есть работа, которую нужно сделать. Еще момент. Очень много людей, вот хороших, да, вот они хорошие, честные, добропорядочные, они трудолюбивые, они соображают, у них все хорошо, в общем-то. Кроме одной единственной вещи, они, может быть, в силу того, что они, может быть, в силу того, что они приличные, они ранимы и очень восприимчивы к идиотам всех мастей. Получается такая вот особенность современных социальных сетей. Значит, люди, которые пишут в соцсетях, львиная доля, это 90-95%, это люди, которые абсолютно не имеют ни малейшего понятия ни о чем, но у них есть время, именно потому что понятия нет, и они ничем не заняты. Они, соответственно, вот заняты соцсетями, и они выходят туда, чтобы самореализоваться. Самореализоваться, поскольку в жизни они не могут ничем, они самореализуются на том, чтобы вымазать дерьмом других людей. Вы можете прийти в любую соцсеть, вот Facebook, вы можете прийти и сказать: девочки, там вот пыталась купить там крупу, там, не знаю, такую-то, и что-то вот такой нет. Придет куча народу, которые скажут тебе, что ты идиотка, что мать твоя идиотка, что ты не найдешь, ты не ту крупу и не в том месте, и тебе вообще крупа не нужна, и ничего тебе в жизни не светит. И вот есть люди, да, поэтому нормальный человек не может писать в этом во всем. То есть эти соцсети так токсичны, что если ты позволяешь себе, вот там вот тебе хана. И вот нормальный человек, попадая в это дерьмо, значит, он оказывается в тяжелом положении. Вот он приходит к нам в школу учиться. И тут же, еще до того, как пришел, ему говорят: у тебя ничего не получится. Да кто ты такой? Да ты посмотри на себя. А какое у тебя образование? А кто ты? и расскажут массу всякого негатива. И вот хороший человек, он восприимчив к токсичному. Поэтому кровь из носу. Ты должен изолировать себя от токсичных людей. И если ты знаешь, что он токсичный, он портит тебе настроение, и ты снова к нему пришел, и ты снова к нему пришел, и ты снова к нему пришел, и дальше у тебя рухнуло все. Никто, кроме тебя, в этом не виноват. Но ты должен сказать себе, я единственный человек, который виноват в том, что он из меня энергию сосет, и я вижу это, и он токсичный, и мне плохо после того, как я с ним говорю, и я все равно к этому уроду пришел. У тебя не будет успеха в жизни, ты не заслужил, ты не сделал свою работу, ты не отрезал себя от этого балласта, который тебя угрохает. А так они хорошие люди, знаешь, если будут их убрать от этого помойки, они бы прекрасно двигались, поэтому... Если брать наших соотечественников, то у них как бы присутствует вера в чудеса, которая состоит в том, что как-то само по себе может произойти.
Это, вот наверное, вообще свойственно нашим выходцам из...
Скатерть, самобранка.
Украины, России.
Да, это самое, сапоги-скороходы, да. Печка вот эта вот там. Лежишь на ней, она там что-то делает.
А у вас, кстати, вот срез демографический, у вас в основном это все-таки выходцы из... экс-совка, или это все-таки, или есть там какая-то группа вообще native спикеры, которые вообще говорят?
Этих мало, но у нас либо из бывшего СССР, либо из Индии, и они очень похожи на наших, потому что это девчонки в основном, а тамошние девчонки, они растут в обстановке в такой, когда за них решаются. То есть она хорошая девочка, она делает все, что ей родители говорят, в какой-то момент родители ей приведут мужа, она будет хорошей женой, может быть, ее приведут на работу там, по знакомым, по родственникам и так далее. Примерно половина вот их, девочек из Индии, абсолютно не понимает, как это можно пойти на рынок и как-то вот, значит, ну...
Себя предлагать.
Да, я помню, силы, да? У меня девочка сидела такая, вот она такая, традиционная такая из Индии. И я ей говорю, вот скажи, говорю, вот если ты дома у себя в Индии, и тебе говорят, что ты должна, you have to go and sell yourself. Она смотрит и говорит, Майкл, говорит, it's a sin. Это грех. Говорит, себя продавать. Себя предлагать.
Еще каста, все
да.
Брахманы.
Я про чему рассказываю, что они придут в любое место, где им скажут, мы тебя устроим. На индийском рынке существует просто какое-то лавинообразное кидалово, в которое верят индусы. Потому что кое-кто действительно это может сделать. Где говорят, ты приходишь, мы тебя устраиваем. Ты ничего, ты просто платишь, мы тебя устраиваем. И они идут. И у нас есть такие, что у нас отучились, и практику в компании прошли. И все, что от тебя требуется, взять резюме, которое мы ей написали, и начать его вывешивать тут и там и здесь. Они не станут этого делать. Они пойдут в какую-нибудь очередную вот забегаловку, где им скажут, мы тебя устроим. И они пойдут туда, и деньги заплатят, и их там просто кинут. А к нам они приходят, потому что вот этот интерншип, практика в компании, они думают, вот я там буду хорошей девочкой, меня там оставят. Потому что если не оставят, тогда не нужно было сюда ходить, не нужно было учиться, потому что искать работу сама она не будет. Она пойдет в City College, она пойдет, она будет там 5 лет еще учиться и брать всякие классы. И все эти City College, Community College, субсидированные эти заведения, интересны тем, что сколько бы ты ни взял классов, всегда есть еще, которые ты не смог взять.
То есть они откладывают вот эти люди, принятие решения, все дальше.
Они могут 5 лет ходить в City College, они не держат конкуренции. Они никогда не пойдут в конкуренцию, в борьбу. Они пойдут в City College, там нет конкуренции. Они будут брать классы, создавать иллюзию у других и у себя, что они заняты чем-то продуктивным, что их приближает к цели, хотя время идет, и это их только отдаляет от цели. Вот есть такое решение в виде ментора. Да? Ты можешь быть чемпионом мира, у тебя есть тренер, с которым ты работаешь. Не дай бог, у тебя будет другой тренер, ты уже не будешь чемпионом. Есть кто-то, кто тебя ведет. Поэтому не надо стесняться, не надо бояться. Так? Надо сказать, мне нужен кто-то, кто меня ведет. Но если ты уже пришел к кому-то, понимаете, учитель есть там, где есть ученик. Если ты пришел и говоришь, скажите мне, но ты не ученик, хрен у тебя, когда ты будет учитель. Ну, кому ты нужен такой ученик? Потому что у учителя настоящего тоже времени не бесконечно. Он пытается потратить его на того, кто действительно может и хочет и будет. Понимаешь? Поэтому, чтобы попасть туда, надо быть учеником внутри. И вот, в общем, много всего такого.
Мудрость человека, который приехал 30 лет назад в долину, когда Лос-Гатос еще не был Лос-Гатосом.
Ну как-то.
не такой дорогой был Лос-Гатос, как сейчас.
А все было дешевое.
Вот.
Через
и
дорогу?
Я создал здесь бизнес, популярный, известный, уважаемый, и, собственно, делится сейчас своим опытом, поэтому все, кто будет собираться в IT-тестирование, обращайтесь. Подписывайтесь на канал Михаила, очень интересно, на наш канал. И я надеюсь, когда-то вы тоже сможете добиться того, что добился Михаил. Спасибо вам большое за уделенное время, приятно было пообщаться.
У нас есть видео на канале, я там рассказываю, мало просмотров, там 1013, но о том, как первые 2 миллиона на нас упали. И это как раз вот было связано с недвижимостью и... Как вот первая квартира, что мы купили в 93-м году, мы купили за 130 тысяч, а сейчас она стоит 1,5 миллиона.
Всего лишь.
Ну, да, и вот там целое видео о том, как это происходило, вот как вот эта вот часть накапливалась год за годом, там я так подробно разбираю с выкладками. Мне очень жаль, что никто не смотрел особо так.
И я читал, у вас есть еще...
Книжка у нас есть, да.
«Говорим про US», там тоже есть история.
Да, все. Она потом вышла в виде книги. У нас 2 классные комнаты. Вот это побольше. Называется Gold. И у нас есть поменьше. Вот там, с той стороны коридора. У нас всего 2 классные комнаты. Но, в общем и в целом, по сегодняшним временам, мы практически единственная школа такого плана, у которой есть свое помещение. Все остальные в онлайне. Выдержать вот эту нагрузку очень тяжело. Это нам стоит где-то 250 тысяч в год. Просто помещение, без ничего. Вот представьте себе. Ну, это ресепшн. Я не знаю, что тут кустами закрылись, но вообще. Так, это наш ресепшн. И у нас тут есть еще классная комната. Мы можем туда заглянуть немножко. Заглянуть чуть-чуть. So, guys, you have masks? Or...
We have final exam.
It's a final exam. Okay, okay. Так. Смотри, в масочке. Так, хорошо. Небольшая кухонька у нас. Тут чай, кофе. Холодильничек, микроволновки, ну, то есть так, как-то вот так, чтобы они могли, не уходя далеко, перекусить. А тут у нас как бы внутренние покои, и здесь происходят все интервью, когда компании приходят, у нас каждую неделю там и 5, может быть, и 10 компаний, которые приходят студентов интервьюировать. Ага. Ну, в данном случае мы тут перекусываем. Вот, это конференц-рум, я не знаю, насколько она тут у нас. Ну, в общем, какая-то конференц-рум. Да, коллекция шляп. Это студенты, не студенты, зрители канала, они дарят шляпы с тем, чтобы мы могли... Вот их тут много. С тем, чтобы мы на видео снимали. Их много, тут еще вот в ящиках лежат со всех сторон. Тут все в этих шляпах. У них есть истории... У этих шляп, вот, пожалуйста, и так можем там, и как угодно. Вот мне нравится татарский тибетейк. Вот, пожалуйста, такое есть. Ой, мама. Вот эта шляпа, она из Австралии. Мух отгонять, там мухи у них. И вот так вот одеваешь, вот, и так вот болтаешь головой. В глаза, правда, бьет. Вот, и там мухи отлетают. Так что у нас большая коллекция. Когда приходят блогеры, я им выдаю шапки. Это вот с Burning Man мне привезли. Burning Man. Бум. С фестиваля там оттуда. И я выдаю, и мы сидим в шапках. Вот, это называется у меня, как каждому блогеру, по шапке. Вот. Да. Тут у нас бардак жуткий. Учительская. Вот. Здесь... А, это мне на день рождения сделали газету. Вот. 28 апреля 56 года, это мой день рождения. Это вот такая как бы майка в виде газеты. Это, так сказать, техническая у нас, как сказать, администраторская. Да. Какие-то картинки где-то перепадают, я не знаю. Это тоже к дню рождения. Видите, они взяли газету «Правда» за 28 апреля 56 года. Вот я родился. Туда повесили мою фотку, так срочно в номер. А так все остальное там... Хрущев, Громыко там, как положено. Советская символика у нас так присутствует. Вот. Мы придем к победе коммунистического труда. А дальше у меня там вот лучшие телятницы. Думали, что это я подначиваю блогера Наталью Квик. Она одно время там дояркой работала немножко. Ну вот, но это совершенно никакой связи нет. Просто мне подарили, не думайте, я где-то его сам, что ли, это. В общем, нам все время какие-то поделки дарят. И вот. А это вот мой офис, соответственно. Когда начиналась эта вот видеодеятельность, у меня были вот эти фотообои слева. И вот на фоне вот этого вот даунтаун Сан-Франциско, вот мы снимали видео. Вот. А потом уже я вот себе заказал Silicon Valley Voice. Холодильничек, он весь в магнитиках, которые привозят гости. Тут и украинские вот есть. Видите, там у нас I love Ukraine. Там сейчас мы из разных мест. Вот, смотрите, у нас вот такой есть. У нас вот такой. Ой. Не знаю, куда его прилепить. Так, не держите. Вот. И еще давайте я вам покажу. У нас есть мемуар, который я написал. Вот эта книжка. 700 страниц. Смотрите. Вот то, что на форуме говорим про ЕС. Вот я там писал. Потом говорят, сделайте отдельно книжку. Я сделал вот отдельно книжку. 700 страниц. Я не знаю, там 200 экземпляров тираж. То есть давайте я вам подарю, чтобы у вас было. Вот. А, так, все, дарим. Передаем книжку, если будет настроение
делаю
читать.
Делаю интервью ради книг.
Надо бы подписать, наверное. Дмитрий Ю.